говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Ремесло радио». Передача вышла в эфир 18 июля 97 года.
Слышите не кратковолновый шум и не помехи. Это звучит композиция немецких радиохудожников «Радио на радио», посвященная искусству радио. Именно о нем, об этом искусстве и пойдет речь. Сегодня я хочу поделиться с вами моими радиотайнами. Я покажу вам, как можно озвучить старение, умирание, как может постановать сосна в руках ваятеля, каким голосом может выть любовь. Я поведу вас в мою радиокухню, и вы услышите, с какими специями, приправами, кореньями я работаю. В детстве первая осознанная мысль, догадка о радио. Что за чудо? Как в этом ящике умещаются люди, животные, целые оркестры и стадионы? Детская догадка верная. Радио – это чудо. Короче, это передача для тех, кто никогда не переставал верить в магию радио. Начнем через 2 минуты после рекламных объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача «Ремесло радио». Я приглашаю вас в свою радиомастерскую. Что такое радио для слушателя? Это прежде всего новости, интервью, дискуссии. Но за всеми устоявшимися жанрами или тропами сокрыты самые сущностные человеческие состояния. Сценическая трагедия свидетельствует о нашей способности сопереживать, сострадать, искать очищение через страдания. В литературоведческих сметах метафора – это употребление слов в переносном смысле. Но для меня метафора – это преодоление паники, преодоление леденящего хаоса. Если что-то похоже на что-то, значит, в мире есть какой-то замысел, порядок. Я уже не говорю о бытовом смысле слова «метафора». Кто бывал в Афинах, тому непременно бросались в глаза грузовые фургончики с ярлыком «метафора», «перевозка». Вот какие жизненно важные смыслы – маслины, виноград, вино – перевозят греческие фургончики метафоры. Ну, а радиоформы и жанры? Наша готовность вновь и вновь слушать новости говорит о нашей любознательности и о желании верить кому-то на слово. Интервью выказывает желание задавать вопросы, любопытствовать, прислушиваться к чужому мнению. В дискуссии мы проявляем интерес друг к другу, ищем общий язык. В полемике мы неколебимо верим в свое понимание истины и готовы отстаивать ее до конца. Недаром в Греции военные музеи называются музеями полемики. Так что у радио не меньше жанровых глубин, темнот, простора, чем у других видов искусства и литературы. Но самое яркое свидетельство артистической родословной радио – это радиоязык. Он не менее пластичен и богат, чем язык поэзии или музыки. Я начал свою радиокарьеру в 1979 году на BBC. Тогда отношение к радио у меня было литературное, литераторское. Типичный литератор относится к радио пренебрежительно, точнее, высокомерно. Он использует его для распространения своих текстов и мнений. Но стоило мне открыть артистические возможности радиоязыка, убедиться в том, что работа с ним может доставить не меньшее наслаждение, чем сочинение стихов или прозы, как я стал предателем литературы на радио. В этой передаче я буду комментировать звуковые цитаты и фрагменты, связанные с самыми острыми переживаниями, которые я испытал, работая со звуком. Начну с опыта поражения. Музыка Дебюсси, звуки и ароматы в вечернем воздухе реют. Вопреки названию, музыка эта, по-моему, стерильна. Звуки, может быть, и реют, но ароматов не слышно. Тем не менее, я пытался спасти этой музыкой одну мою давнюю мюнхенскую передачу о запахе. Хотя само слово «эфир» попахивает спиртом, апеллировать к носу слушателя в эфире трудно. Поэты часто повторяют, что у слов есть запах. На самом деле слова могут пахнуть. Внюхайтесь. Жасмин, корица, гниенье, укроп, апельсинная корка, но не апельсин, моченое яблоко, винная пробка, но не вино. Вино – это цвет, причем красный. Поэты пользуются этими обонятельными аурами слов. «Вновь пахнет яблоком мороз». В этой строке Мандельштама слова «хруст» нет, но именно оно скрещивает яблоко и мороз, и получается запах. Порой и по радио удается передать запах. Например, запах похмелья можно донести хриплым перегарным голосом. Вспомните актера Папанова. Но я передачу о запахе провалил, хотя в ней украинский поэт выразительно говорил о запахе русских слов, а бывший политзек рассказывал, как он в камере быстро насобачился по запаху угадывать, какое мясо жарят надзиратели, на каком масле, а по легчайшему запаху духов в коридоре знал, что к начальнику тюрьмы приходила жена. Но это сила слов, а не сила радио. Уже в Праге я вернулся к теме запахов в передаче о сигарах. Их аромат я попробовал передать клубами джаза, но, кажется, снова не дотянул. Скажу о роли музыки на радио. Это очень близкий нам вид искусства. Телевидение льнет кино, поскольку кино – визуальный родич телевидения. Музыка – акустическая сестра радио. Но в радиопередаче у музыки своя роль. Чаще всего музыку используют как иллюстрацию. Скажем, передачу о ландышах заправляют песни ландыши. Это самое убогое отношение к музыке. Мама учит в раннем детстве: «Не подымай объедков и огрызков земли». Вот этот «Нежного мая привет» в передаче о мае – огрызок. Музыка в передаче может служить либо контрастом, одинокая скрипка на фоне шумной компании, либо быть персонажем на равных с голосами города или голосом человека. Звучит лирическая исповедь поэта, бильярдиста, игрока Александра Межерова и в притирку с ней танго с криминальным душком.
Со школьной, так сказать, скамьи, из, в общем, неплохой семьи, я легкомысленно попал в гостиничный полуподвал. Там по сукну катился шар, и все удар один решал. Маркер герцоговину флор курил и счет провозглашал. Перед войной, передо мной, величественен и суров, в перчатке белой нитяной для протирания шаров. Бомбоубежищем не стал гостиничный полуподвал, но в зале сделалось темно, и на зеленое сукно, на аспид фрейберовских плит, какой-то черный снег летит.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Ремесло радио». Еще одно наблюдение по ходу. Случайные шумы и помехи, дефекты речи редактор, как правило, из передачи выбрасывает. Но иногда эта акустическая грязь работает на программу. Готовя передачу «Палаццо. Замки. Дворцы», я позвонил в немецкий замок Серафиму Милорадовичу, сыну старых русских эмигрантов. Я расспрашивал его из студии о жизни в замке. Внезапно кто-то начал мешать моему собеседнику.
Скажем, качество прислуга сегодня очень дорого обходится, и поэтому ее, в общем, меньше и меньше. Тем не менее, в богатом замке она все же играет довольно большую роль. Кухарка или повар, убиральщица или горничные. Если есть лошади, то, конечно, и конюх. Прислуга, как бы, в общем, часть семейного быта, ну, может быть, это особенно чувствуется по отношению к тем, которые уже давно находятся на службе семейства. А это иногда даже бывает второе поколение. Простите, у меня тут собака начала тянуть за телефон. Заработки у них более низкие, чем, скажем, в городе, но есть и преимущества.
Конечно, собака внесла свою лепту в создание атмосферы замковой жизни. В другой передаче, гастрономической, мой собеседник, монгольский гурман, говоря о собачьем мясе, кашлянул. Кашель получился уместным.
В еде я, наверное, больше свинья, больше медведь. То есть я ем все. Единственное, может быть, я бы немножко побоялся есть собак.
Радиособеседники с дефектами речи – тема деликатная. Заик я обычно режу. Ну, не самих заик, а их заикание. Но одно исключение я все же сделал. Я работал над темой «Страх». О том, как воздействует на зрительскую психику фильмы ужасов, я попросил рассказать режиссера Павла Лунгина. Оказалось, что мой собеседник заикается.
Помните, как в «Маугли» старый удав Ка рассказывает обезьянам про великий ужас, и те слушают его как гипнотизированные обезьяны? Тоже, видимо, любят ужас. Но как быть с великими фильмами? Оказывается, что они тоже наполнены страхом. Только талантливому человеку не нужны ни вампиры, ни скелеты. Вот, например, у Кубрика в фильме «Сияние» там леденящий душу страх охватывает тебя, когда сын писателя, актера Джека Николсона, едет на велосипеде по коридору отеля. Просто катится трехколесный велосипед по пустому коридору.
Я сохранил в передаче 2-3 заикания, и вот почему. Заикание часто бывает следствием какого-нибудь детского испуга, а испуг и страх – чувства родственные.
Помимо запаха, еще одна тема, точнее, материал, которого я побаиваюсь. Изобразительный материал, изобразительное искусство. Когда я смотрю на картины Рембрандта, Ван Гога, мне кажется, что я их не только вижу, но и слышу. Есть такие мазки и краски, звучащие. Но передать это звучание по радио невозможно. По крайней мере, у меня не получается. Но однажды мне повезло. В немецком городе Майнце живет скульптор Вадим Космачев. Он работает с металлами, деревом, ветром, водой. Для него это материалы ваяния, но для меня эти же материалы – носители определенных акустических свойств. Когда летом в стройном и причудливом Космачевском фонтане на городской площади играют дети, то их голоса и плеск воды, естественно, входят в состав скульптурного образа. Но я хочу продемонстрировать отношение Космачева с твердыми материалами.
С металлами я работаю уже, может быть, более 25 лет. С листовой сталью, с нержавеющей сталью. Металл для меня является моим языком. Поэтому вы все, что видите здесь у меня в мастерской и видели на площадях в Майнце, это все относится к палитре металлов. Летом, например, я люблю работать с легкими металлами. Листовой сталью, оцинкованной сталью. Это звук не всегда приятный, иногда он режет слух. Но для этой цели я использую защитные устройства. Вот, например, наушники. Я продемонстрирую, как, например, звучит металл, который режется так называемой флекс-машиной. Это грубый, такой брутальный звук, но мне этот звук родственен, я люблю этот звук.
Это уже звучит дерево.
Дерево для меня всегда большое удовольствие. После крепкого, тяжелого труда с металлом, работать с мягким деревом, которое почти в буквальном смысле при хороших инструментах течет между пальцев, это удовольствие можно только лишь сравнить с рисованием. Дерево теплое. С деревом я работаю, как говорится, голыми руками. Это всегда ощущение такого прикосновения с другом. Даже работая на улице зимой, дерево греет руку. Что нельзя, конечно, сказать о металле. Дерево – это мягкая душа.
А как звучит бук?
Вот послушайте. Вот так может звучать тонкий сосновый пласт. Я хотел бы вам еще продемонстрировать звучание дерева на примере готовой скульптуры. Вот перед нами скульптура, она около 2,5 метра высотой, такая комбинация дерева, соединенного металлом. Но дерево здесь не массивное, а сделанное как бы в виде короба, то есть с пустым внутренним пространством. Поэтому она имеет такой характерный звук.
Это сосна?
Это сосна. А рядом буковая скульптура, и вы слышите звук такой глухой, тяжелый, крепкий.
А из ваших деревянных работ уже можно было бы собрать небольшой лес или рощу?
Небольшой садик, наверное, собрать бы удалось.
Большое отступление о моих содельниках, людях, чьи имена звучат обычно в звуковых титрах в конце передачи, о режиссерах. Всю свою радиожизнь я работаю с двумя звукорежиссерами – Фрэнком Уильямсом и Мариной Смирновой-Фрэтцей. Это люди с особо чувствительными барабанными перепонками. Иногда мне даже хочется завязать им глаза, чтобы не отвлекались. На Фрэнка оказали сильное влияние кузнечики, сверчки и стрекозы. Лето Фрэнк проводит на греческом острове. У него там дом. Однажды он привез мне в подарок концерт для кузнечиков, сверчков и стрекоз. Этот концерт сочинили и исполнили средиземноморские насекомые. А Фрэнк их записал. Он их записывал на рассвете, дабы чистоту стрекота, не дай бог, не нарушил шорох велосипеда или треск мотоцикла. Чтобы найти применение этому концерту, я сочинил радиокомпозицию «Любимцы господина Фабра». Фабр не выдуман, это знаменитый энтомолог из Прованса. Вот уж где Фрэнк дал волю своим трескучим соседям. К средиземноморским насекомым и радиотворчеству Фрэнка мы еще вернемся. Моя работа с Мариной Смирновой-Фрэтцей началась в Мюнхене. Фрэнк был в отпуске с передачей о месте телефона в культуре. Для этой передачи Марина сочинила 40-секундную композицию о телефоне.
Алло, алло.
Я телефонный наркоман.
Ridiculous. Ce n'est pas le docteur Schmitt. Allô? Allô?
C'est moi?
C'est toi?
Brigitte, non?
Très bien, mon chéri.
The number you have reached has been disconnected. The number you have reached has been disconnected.
На слух Марины серьезно повлияли белобокие дельфины, морские котики и голубые киты. Однажды я попросил ее обработать в студии пленку с голосами океана. Они показались мне невыразительными. Я вернулся в студию через полчаса и услышал чудный хор. Марина с закрытыми глазами подвывала отряду млекопитающих. Чтобы это произведение радиоискусства и природы прозвучало в космосе, я нашел ему место в радиопьесе «Любовь на коротких волнах». С тех пор космос заселен котиками, китиками и дельфинами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Ремесло радио». Передача вышла в эфир 18 июля 1997 года.
В любви к радио я уже несколько раз признался. Теперь я хочу спеть хвалу уху. Спеть, разумеется, фигурально. Работа на радио вынуждает меня неустанно думать об ухе. Для нормального человека слышащее ухо – это нечто само собой разумеющееся, а глухота – отклонение, инвалидность. Между тем, слух – это дар Божий, и далеко не все им осчастливлены. Есть целые виды и подвиды глухих и даже безухих животных. Отсутствие слуха отчасти восполняется у них особой чувствительностью к сотрясениям. Они как бы слушают всем телом, брюхом, а не ухом. В конце концов, звук – это тоже сотрясение воздуха. Особой глухотой отличаются моллюски. И это уже не Божий дар, а Божья ирония. Напомню, что моллюск защищен наружным скелетом, который принято называть раковиной. Ухо же, то есть оттопыренные хрящи, обтянутые кожей, анатомы называют ушной раковиной. Вот тебе и глухая раковина. Об особо чутких людях в народе говорят: «Он слышит, как трава растет». в русском народе говорят, а не в японском. Хотя подобная тонкость скорее присуща японскому хокку. Русский глагол «слышать» соотносим с четырьмя из пяти органов чувств. Во-первых, можно в прямом смысле слышать звуки. Во-вторых, слышать вкус чего-либо. Язык не лопатка, слышит, что горько, что сладко. В-третьих, слышать в значении осязать. Девка и не слышала, как укололась до крови, Некрасов. В-третьих, с половиной. Одновременно осязать и обонять. В воздухе слышна сырость. В-четвертых, обонять, слышать запахи. Добавьте к этому «слышать» в смысле «понимать». Он по-русски не слышит. И «слушаться». «Слушаю, мой государь». Что до обоняния, то далеко не во всех языках запахи можно слышать. По-английски «to feel», «catch», «perceive the smell». По-немецки «einen Geruch spüren» oder «riechen». И это еще не все. Французский семиотик и литератор Ролан Барт в коротком исследовании «Слушаю и повинуюсь» называет ухо самым эротическим органом человека. К такому выводу его подтолкнуло чтение «Тысячи и одной ночи». В этой книге Шахерезада ночи напролет рассказывает Шахрияру сказки, ласкает слух. Ученые считают, что эти арабские сказки восходят к персидскому источнику, а последний – к индийскому. Должно быть, так оно и есть. Иначе в Камасутре ушной, аурикулярный секс не назывался бы затмением луны. Сколько все же поэзии заключено в ухе? Жанр моей хвалы уху – эссе. Жанр этот литературный, но я с удовольствием работаю и в жанре радиоэссе. В журнале или книге такие радиоэссе выглядят бледно, но в эфире им легко и привольно. Я хочу вам показать одно такое радиоэссе. Оно когда-то прозвучало в моей радиопьесе «Любовь на коротких волнах». Герой этой пьесы – радиоманьяк. Играет его Валентин Гафт.
Тебя приглашаю на танго довоенное. Можно сидя.
Я понапрасну ждал.
В душе настало пробуждение, как мимолетное видение. Вы для меня. Спасибо. Как легко с тобой танцевать. Знаешь, какие стихи я вспомнил, танцую. Я помню чудные мгновения. Бесконечно жаль, я помню чудные мгновения, как мимолетное видение гнетет меня. Или так, мне бесконечно жаль, и сердце бьется в упоение, и божество, и вдохновение вы для меня. Все-таки гениальные и пошлые близнецы. И то, и другое о главном. Муках любви, слезах радости, боли воспоминаний.
И еще один радиофрагмент, в котором пересекаются литература и радио. Любой западноевропейский или американский второкурсник-филолог знает, что история литературы – это история смены стилей, их взаимопритяжений и взаимоотталкиваний. Но что же тогда должен считать историей литературоведения? Наверное, смену языков описания литературы. Ее можно описывать с классовых позиций – моралистических, психологических, собственно-фактурных и так далее. Мне кажется, что радио могло бы стать еще одним филологическим инструментом. Поглядите, послушайте, как режиссер Фрэнк Уильямс забрасывает свой эхолот в глубины хлебниковского заклятия смехом.
В стихах Хлебникова я всегда слышал потенциальный радиоматериал. Сам Хлебников сравнивал радио с птицами. Помогла электроника.
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
кто смеется смехами, кто смеялся смеяльно, засмеялся смеяльно, рассмеялся смеяльно, смеху смеялся смеяльно, смеху смеялся 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 смеялся.
Вторая часть – это Хлебников архаист и одновременно будетлянин, поэт евразийских просторов. Астраханская степь говорит его горлом. Третья часть. Будет Ленин в будущем, где машины обретут дар речи.
О, рассмейтесь, смехачи! О, рассмейтесь, смехачи! Кто смеется смехами, кто смеялствует смеяльно, смело, смело, усмей, осмей, смешите, смешите, смеемчики, смеемчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, рассмейтесь, смехачи!
Хлебников назвал себя королем времени. Он действительно поэт вне времени и пространства. Его дом – космос. И, наконец, Хлебников единый. Короткая симфония хлебниковских миров.
О, рассмейтесь, смехачи! О, рассмейтесь, смехачи! Кто смеется смехами,
кто смеялся смеялся, кто
смеялся смеялся, смеялся смеялся, смеялся смеялся,
говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу о ремесле радио. Вначале я обещал продемонстрировать, как можно озвучить старение, зябкость старения. Еще в Мюнхене, в наших архивах, я нашел голос старейшего сотрудника «Свободы», ныне уже покойного, Владимира Ивановича Юрасова. На старой пленке начала 60-х он брал интервью у Александры Львовны Толстой. Спустя 40 с лишним лет уже я взял у него интервью по телефону. Я поднял его чуть ли не со смертного одра. Думаю, это был мой самый аморальный поступок за годы работы на радио. Послушайте сначала молодого Юрасова. Я нарочно смонтировал несколько его вопросов к ряду. И голос того же человека, сношенный временем.
Александра Львовна, для начала, если можно, расскажите коротко о своей жизни.
А какие книги вы опубликовали за границей? Александра Львовна, можете ли вы сказать несколько слов нашим слушателям?
Огромный интерес проявила ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение, и она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину.
Озвучить старение радио по силам. Но может ли радио озвучить смерть? Думаю, нет. Опыт смерти непередаваем. Метафизический смысл смерти, должно быть, заключается в невозможности физического возвращения в мир прежнего проживания.
Но вот с умирания акустический слепок снять, думаю, можно. Герой моей радиопьесы, любимца господина Фабра, умирает на жаре в собственном саду, осажденный насекомыми. Большая часть насекомых – создания хтонические, то есть относящиеся к земле. В разных фольклорах они служат проводниками усопшего под землю. Их стрекот я смешал с чечеткой из фламенко, которая звучит как танец на гробу. Напомню, что фламенко – это андалузский танец и песня о любви и смерти. В роли энтомолога Фабра Сергей Юрский.
Вот дневник жизни одной из моих личинок. Бендепса. 2 августа. Даю личинке молодую фанероптеру. Ест во весь рот. Бросает совершенно высосов. 3 августа. Другая фанероптера тоже высосана. Остались сухие, нерачлененные покровы. Сосала через большое отверстие, прогрызанное в животе. 4 августа. Подкладываю не парализованную, а убитую дичь с раздавленной головой и потому скоро портящуюся. Личинка усердно питается. Ну, и так далее.
Свойстве радио. Я помню, в начале 80-х мы обсуждали на BBC с коллегами, можно ли по звучанию в эфире определить сексуальную ориентацию мужчины, его влечение к себе подобным. Много лет спустя, уже на свободе, я вернулся к этой теме в радиопьесе «Любовь на коротких волнах». Обратите внимание, как актер Валентин Гафт мастерски в конце монолога словно кутает свое горло в бархат порока.
У меня есть старая пленка с голосом Адамовича. Ветхая такая. Рвется, когда включаю. Я ее даже подклеиваю.
Культура, которая создается в наши десятилетия, есть культура внецерковная, в противоположность средневековой, замечательной культуре, конечно. Представление о мире, которое господствует в церкви, создалось ведь в первые века после Христа, в котором думали, что Земля есть центр мира, не допускали существования каких-то сказочных, невероятных и непостижимых миров на непостижимых расстояниях. Между тем, как теперь мы знаем, и все знают, и культура этим живет, этой какой-то беспредельностью, бесчеловечностью мироздания, где Земля есть какая-то пылинка.
Разве можно определить по голосу, что он любил не женщин, а мужчин? Разве он звучит иначе? Ну, грассирующий, интеллигентский голос с осадком серебряного века где-то в носоглотке. Вот у меня рядом на полке, послушай еще, это Перелешин, Валерий Перелешин. Он жил в Бразилии.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мувалам. Я не ходил к поэтам и прилатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лосского и Франка я зевал и убегал на людный карнавал, дышал толпой и музыкой, и зноем, а за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мулатам. Ну как? Я похож на них? Или вот еще одно признание в любви мужчины к мужчине? С твоим мужем, я бы отбил его. Мне уже мало квадратных и кубических сантиметров твоего тела, мало твоего голоса. Почему несколько кубических сантиметров? Там, где левая грудь прекраснее прочих.
Акустическим пониманием, постижением любви работают радиохудожники всех радио мира. Можно ли найти новый звуковой мазок для любви? Безуспешно работая над передачей «Любовь», я в отчаянии позвонил в Мюнхенский зоопарк и попросил разрешения взять интервью в зоопарке. Директор охотно согласился дать интервью, но я объяснил, мне нужен зверь, дикий, лучше хищный. Так я добился свидания с дикой собакой.
О-о-о!
Дикая собака. Можно ли прожить без любви? Дикая собака. А ты помнишь свою первую любовь? долгие годы работы на радио – это годы счастливого радиоодиночества. Работа с пленками – это работа одиночки, кустаря, средневекового ремесленника. Ты работаешь руками и горлом, как стеклодув. Сквозь мои пальцы утекли десятки километров пленки, но она, увы, уходит в докомпьютерное прошлое. О ней остается только писать стихи. Неужели никогда больше в моих пальцах не затрепещет магнитная ленточка, лягушачья спинка, собачий хвостик? Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на радио «Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».